Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1250-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами остановились на 4 главе Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами читали 7 стих, но у нас не хватило времени, чтобы присмотреться к нему повнимательнее. Поэтому давайте к этому стиху сегодня вернемся и прочитаем его еще раз. «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Как мы уже сказали, это все-таки, конечно, не животные, а именно живые существа. Кстати, в некоторых современных переводах так и говорится – живые существа. По-гречески это слово «зоа». Здесь ни в коем случае не идет речь о животной природе этих существ. Да, мы все-таки будем читать и о животных, когда дойдем до 14 главы Откровения Иоанна Богослова. Однако там будет совершенно другое слово, и там будут также совершенно иные животные. Ну а здесь просто живые существа. И как мы уже в прошлый раз сказали, акцент здесь именно на том, что они живые. И нам говорится, что первое из этих существ подобно льву, второе подобно тельцу или теленку, у третьего лицо, как у человека, ну а четвертое живое существо было подобно летящему орлу. Мы с вами уже как-то говорили о параллели между этими 4 живыми существами и 4 Евангелиями. Я знаю, что далеко не все согласны с такой трактовкой, и многие с ней поспорят. Но все же смотрите, первое из 4 Евангелий, Евангелие от Матфея, представляет Иисуса Христа как царя. Он родился царем, он жил как царь, он умер как царь, он воскрес как царь, он вознесся как царь, он снова грядет как царь. И все, что он делает в описании евангелиста Матфея, это дела царя. И вспомните, что Бог говорил о колене Иуды как о льве, и царь, правитель, произойдет как раз из колена Иуды. И не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет правитель. Дальше перед нами телец или бык. Это животное, которое впрягали, и этот бык служил людям. Во втором Евангелии, Евангелии от Марка, Иисус Христос и представлен как служитель, как слуга. Он пришел для того, чтобы послужить. Второе Евангелие, Евангелие от Марка, это Евангелие действия. Оно самое короткое, и основные глаголы, которыми пронизано это Евангелие, как раз и есть глаголы действия. Дальше третье живое существо. Оно имело лицо человека. И как раз третье Евангелие, Евангелие от Луки, представляет Господа Иисуса Христа как Сына Человеческого. И, наконец, четвертое живое существо. Подобно летящему орлу. И это указывает на божественность Иисуса Христа, открытую в Евангелии от Иоанна. Еще один подход заключается в том, что эти живые существа представляют мир животных. Более того, некоторые полагают, что под этими 4 живыми существами имеется в виду весь животный мир в целом. По крайней мере, так полагал Фредерик Годе. В таком случае лев представляет собой диких зверей. Теленок или телец представляет собой зверей одомашненных или домашних. Орел представляет собой птиц. Ну а человек здесь глава над всем творением. Но кто-то может сказать, а как насчет рыб или рептилий? Ну, в новом небе и новой земле больше не будет моря. Мы об этом с вами еще прочитаем. И поскольку не будет моря, рыбы тоже не будет, как, собственно, и рептилий. Такая трактовка существует, такой подход есть. Я не буду утверждать, что именно так и надо интерпретировать седьмой стих. В конечном счете здесь действительно остается элемент тайны. Вот кто эти животные? Что это за четыре животных или четыре живых существа? Мне нравится вот эта параллель между четырьмя живыми существами и четырьмя евангелистами. Это действительно готовит нас к тому, что будет дальше. Что же касается представителей всего животного мира, то я не знаю. Но люди, которые гораздо умнее, гораздо образованнее меня, на этой позиции стояли. Именно так на этот стих и смотрели. Но есть в этих существах еще нечто важное. Помните, в прошлый раз я говорил о том, что они похожи на херувимов и на серафимов. Вот в седьмом стихе еще не совсем понятно, почему. Однако в восьмом стихе это становится куда понятнее. Я прочитаю. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель!» который был, есть и грядет. Эти шесть крыльев, о которых мы читаем здесь, сразу напоминают нам о серафимах, описанных в книге пророка Исаии, 6 глава. Я уверен, что вы тоже сразу вспомнили это место. И, кстати, здесь тоже в оригинале настоящее время. У каждого из этих животных есть по шесть крыльев. Вот как раз перед Иоанном и разворачивается действие. И все в настоящем времени. И снова эти животные повторяют. Тут, кстати, очень интересно описано, как они это повторяют. Смотрите. «И ни днем, ни ночью не имеют покоя», взывая. То есть они повторяют снова и снова. И днем, и ночью они не успокаиваются. Они продолжают это делать. «Свят, свят, свят, Господь Бог всемогущий». Но это ведь ровно то же самое, что говорили и серафимы в книге пророка Исаии, 6 глава. Но дальше мы читаем «который был, есть и грядет». И это, очевидно, относится к Иисусу Христу. Он сам называет себя именно такими словами в начале этой книги. Это тоже отсылка к видению, которое было открыто Иоанну. И благодаря вот этой фразе «который был, есть и грядет», нам сразу понятно, что речь идет именно о нем. Давайте теперь дочитаем главу до конца и прочитаем стихи с 9 по 11. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Это первая из великих сцен поклонения, сцен прославления, которые разворачиваются перед нами в небесах. Хвала и поклонение – вот чем постоянно занимаются в небесах Божие творения. Творения поклоняются Творцу, триединому Богу. Тут, кстати, я хотел бы отвлечься буквально на пару минут. На протяжении всей истории человечества распространена одна и та же ошибка. Ну, слово «ошибка», я думаю, здесь достаточно мягкое, но сейчас вы поймете, о чем я. Люди начинают поклоняться творению вместо Творца. Начинают славить природу. Начинают поклоняться животным, начинают поклоняться каким-то творениям своих рук, то есть идолам. Но всякий раз, поклоняясь творению вместо Творца, человек и совершает идолопоклонство. Мы призваны превозносить Творца, и при этом мы благодарим Его за Его творение. Давайте присмотримся к тем словам, которые доносит до нас апостол Иоанн. «Свят, свят, свят». Поклонение – это и есть небесное занятие. И святость Божия – это и есть основное его качество, которое превозносится в небесах. Повторяется это слово трижды. «Свят, свят, свят». Но на самом деле, конечно, гораздо больше. Вы помните, что поклонялись они и ночью, и днем. Эта песня поклонения звучит снова и снова, и она не смолкает. И вот что я вам скажу. Есть у меня такая проповедь, которую я в свое время неоднократно повторял. Называется она «Почему вы хотите в небеса?» Очень часто люди говорят, что они хотят в небеса. Но тогда возникает вполне закономерный вопрос. А почему или зачем? Просто чтобы в ад не попасть? Ну, сам по себе этот мотив, в общем, неплох. Однако я хочу вам сказать вот что. Если вы попадете в небеса, то вы ведь будете непрестанно славить великого триединого Бога, поклоняться Ему, а особенно Господу Иисусу Христу. Так вот, если поклонение вас отягощает или удручает уже здесь, на земле, если вам это скучно и неинтересно, если вам неохота славить Господа Иисуса Христа и выражать перед Ним желание своего сердца, то зачем вам вообще небеса? Почему вы так хотите туда попасть? Понимаете, ведь там вы только тем и будете заниматься, что славить Его и поклоняться Ему. Мы читаем также, что венцы церкви положены у ног Христа. Это и послушание, и поклонение. И я полагаю, что в присутствии Иисуса Христа нам будет как-то не по себе, как-то неудобно ходить в венцах. Люди часто думают и говорят о том, какой для них там будет замечательный венец. Но знаете что? Полагаю, что после того, как пройдет первый восторг и первый приятный шок, нам все-таки станет не по себе. Мы подумаем, и что мы тут делаем в этом венце? Зачем мы его носим? Ведь единственный, кто достоин, это Господь Иисус Христос. И мы сложим свои венцы у Его ног. То есть, если мы вообще такой венец получим. И обратите, пожалуйста, внимание, что старцы или старейшины говорят, «Ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». В своем замечательном комментарии на Откровение Иоанна Богослова доктор Джон Уолвард обращает внимание как раз на этот момент. Вот смотрите, живые существа воздают честь, славу и хвалу сидящему на престоле. Они прославляют его качество. Они славят то, какой он есть. Это про четырех живых существ, о которых говорится в 7-8 стихах. Ну а 24 старца представляют церковь. И вот они поклоняются ему и прославляют не только его качество, но также и его дела. И да, здесь они поклоняются ему, признавая, что он творец. Но они также и расшифровывают это. Ты не просто творец, но ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Иными словами, церковь оставляет, покидает эту землю, это Божие творение. Но и в небесах церковь прославляет Бога, создавшего эту землю. И церковь полностью доверяет тому, что написано в первом стихе первой главы книги «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю». И обратите внимание, что здесь сказано «Бог сотворил все это по воле своей». В некоторых переводах написано «для себя». Это тоже вполне нормальный, вполне уместный перевод. Но, пожалуй, самое главное выражено именно в русском синодальном переводе Библии и в других переводах, где подчеркивается мысль «по воле своей». Вот именно так. Причина, побуждавшая Бога творить, это Его воля. Он сам так захотел. Да, я многое не понимаю в том, что Он делает сегодня. Я многое не понимаю в том, что Он делает в истории. Вообще я многое в этой вселенной не понимаю. Но я знаю одно. Эта вселенная создана именно так и устроена именно так, потому что Он так захотел. Все в Его руках. И мы будем поклоняться Ему, потому что Он сотворил вот эту маленькую землю. Да, конечно, в космическом масштабе действительно маленькую. я очень рад, что он так сделал. Кстати, я очень рад и тому, что он меня сотворил, не забыл обо мне. Да-да, вполне ведь мог и забыть. И спросить с него было бы невозможно. Это его воля. Но я рад, что он не забыл. Я рад, что стал частью Божьего плана, Божьего замысла, Божьей цели. И я тоже хочу прославить его, воздать ему хвалу как Творцу. Среди прочего, и по этой причине также.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь мы с вами переходим к пятой главе книги Откровения Иоанна Богослова. И сцена здесь не меняется, место действия не меняется. Мы с вами остаемся в этой небесной сцене. И поскольку церковь к этому моменту уже в небесах, нам с вами есть смысл разобраться и понять, куда мы вообще идем. Ну, если вы, например, въезжаете в новую квартиру или переезжаете в новый город, вы ведь, скорее всего, захотите сначала увидеть и эту квартиру, и этот район, и этот город. Потому что иначе не знаешь, чего ожидать, не знаешь, что тебе достанется. Но вот в наших отношениях с Богом такой недосказанности уже не будет. Перед тем, как привести нас в небеса, Бог рассказывает нам об этих самых небесах, пусть и не так много, и не так подробно, как нам по-человечески хотелось бы. Да, иногда говорят, и я с этим вполне согласен, что описание небес в Библии не слишком подробно. Но задумайтесь на минутку. Если бы нам с вами, которые провели и пока проводят всю жизнь на земле, предложили подробное описание небес, а насколько мы бы его поняли? А хватило бы у нас нашего понятийного аппарата, наших представлений? И, наконец, хватило бы человеческого земного языка, чтобы описать небеса? Бог описывает для нас ровно то, что нам нужно знать и понимать. Говорит ровно о том, к чему нам нужно готовиться. То есть у нас с вами уже может быть какое-то представление о том, куда мы идем. Да, не полное, но это тем более интересно. Нам будет что посмотреть, и нас многое удивит. И вот здесь мы видим церковь в небесах со Христом. Он ведь не случайно сказал, что куда я иду, там и вы будете. То есть вы будете с Ним. И описание небес у нас и в 4, и в 5 главах Откровения Иоанна Богослова. И вот в первых 4 стихах 5 главы перед нами книга за семью печатями. Затем перед нами предстает Христос, как лев из колена Иуды, и как агнец закланный. И то, и другое. И вместе все это представляет Христа. Об этом в стихах с 5 по 10. Ну и затем мы видим множество ангелов небесных, сотворенных разумных существ, которым нет числа. И они также воспевают песни хвалы и искупления, потому что ведь они будут петь именно новую песнь, и она об искуплении. В этом в стихах 11 и 12. Дальше перед нами откроется всеобщее поклонение Спасителю, Богу и Вседержителю. Это стихи 13 и 14. Мы уже сказали, что в этой главе продолжается и развивается та же тема, которая была в предыдущей. Сцена эта разворачивается в небесах, и это подготовка к великой скорби. Но поскольку церковь к этому моменту уже находится в небесах со Христом, мы явно не будем проходить через великую скорбь здесь, на земле. Вы помните, что центром 4 главы был престол, ну а лев и агнец – каждый из которых представляет Христа, стоят в центре 5 главы. Он – агнец на престоле. Он и суверенный царь, и великий спаситель. В его руках все события, описанные дальше в этой книге. И давайте не упускать его из виду. Это очень важно. Ну а теперь давайте посмотрим на эту книгу за семью печатями, о которой говорится в первых четырех стихах. Прочитаем первый стих, и я хочу обратить ваше внимание на его первое слово «и». Это сочинительный союз «и», и с его помощью это предложение связано с тем, что было раньше, в конце четвертой главы. Если хотите, это такая ниточка между двумя главами Священного Писания. Вообще-то здесь разделение на главы и не нужно. Ну да, я рад, что оно все же есть, так проще найти нужное место. Но по содержанию оно здесь действительно не требуется, потому что это продолжение той же темы, которую мы с вами уже видели. Итак, первый стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне», то есть внутренняя часть и внешняя, наружная часть, «запечатанную семью печатями». Апостол Иоанн говорит: «Я это видел». Он стал свидетелем этих событий. Он видит это лично. И я думаю, что для восприятия Божьего Слова, особенно книги и Откровения, нам надо задействовать все свои чувства, все способы восприятия. Апостол Иоанн и видит, и слышит. И не случайно сегодня все больше проповедников стараются доносить Божие Слово и визуально, через мультимедийные презентации. Кстати, ведь то же самое делал и Иисус. Помните, он говорит: «Вышел сеятель сеять». И мы можем представить себе Иисуса, указывающего на того самого сеятеля, рядом, в поле. Но и здесь, в Откровении Иоанна Богослова, нам важно не только читать, не только слышать, но и видеть. Вообще Божие Слово призвано захватить и подчинить себе не одно и не два, а все наши чувства, и вкус, и обоняние тоже. Да, в этой книге есть сцены, в которых можно буквально ощутить запах. И есть сцены, в которых прямо дымом пахнет. Мы с вами здесь видим, что Бог-Отец держит крепко скрученный свиток, запечатанный семью печатями. Книга – это именно свиток, рулон. На нем писали, и потом его сворачивали. Кстати, интересно в этой книге то, что она написана с обеих сторон. Далеко не всегда писали именно так. Но здесь вот используется такой способ. Нужно сказать кое-что и о семи печатях. Дело в том, что именно так запечатывали в то время юридические документы, особенно важные документы. Например, именно так семью печатями скрепляли завещание императора. Примеры тому – завещание Августа и Веспасиана для их преемников. Именно такой способ использовался в Риме. Но мы с вами также помним, что в книге Откровения число 7 далеко не было случайным. И использовали его далеко не просто потому, что так было принято в Римской империи. Так или иначе, Гаде считает этот свиток, эту книгу, книгой нового договора. Вот договор здесь как юридический документ. Другие комментаторы называют ее книгой суда. Еще одно определение этой книги, которое порой доводится встречать, это откровение Божьей цели и замысла для этого мира. Ну и приведу еще один интересный вариант названия. Это свидетельство о праве собственности на этот мир. Такое определение предложил когда-то доктор Айронсайд. Я объясню. Вы помните, когда израильтянам предстояло вот-вот пойти в вавилонский плен, Бог сказал пророку Иеремии, чтобы тот купил поле и получил свидетельство о праве собственности на это поле, потому что через какое-то время израильтянам предстояло вернуться в свою землю. Так вот, здесь перед нами свидетельство о собственности на весь наш мир. Вот эта книга, вот этот свиток. И у кого же это свидетельство о собственности находится? Кто имеет полное право на этот мир? Никто иной, как Господь Иисус. Только у Него есть это право. Тут можно привести несколько объяснений. Я хотел бы на этот счет прочитать пару библейских мест. Прежде всего, книгу пророка Даниила, 7 глава, 13 и следующие стихи. видел я в ночных видениях. Вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Так вот, я считаю, что здесь, в 7 главе пророка Даниила, и также в 5 главе Откровения Иоанна Богослова, Иисусу Христу передается как бы свидетельство о собственности на этот мир. И мы увидим, как оно ему передается. До этого мы дойдем уже в следующий раз. Он сотворил мир, в котором мы с вами живем. Он искупил этот мир. Этот мир принадлежит ему. И именно такая картина здесь перед нами предстает. Примерно то же мы видим и в книге пророка Захарии. Помните, когда мы читали 5 главу Захарии, я вас предупреждал, что знание этого фрагмента будет необходимо, чтобы понять откровение Иоанна Богослова. Давайте вернемся вот к этому фрагменту, книга пророка Захарии, 5 глава, 1 стих. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. И он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». И, как мы уже отмечали, некоторые полагают, что на этом свитке написаны 10 заповедей, и что мир будет судим по этим заповедям. Не уверен, что это так. Я бы скорее сделал другое предположение. Какое? Если мы сейчас начнем, то сегодня уже точно не успеем, потому что на этот разговор нужно довольно много времени. И мы с вами оставим его до следующей беседы. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.